Это радио «Свобода». Террор в Петербурге. Смертник взорвал бомбу в вагоне метро.
После взрыва в питерском метро линия поведения власти в отношении любых массовых акций предопределена.
Американский удар по сирийской базе стал предупреждением и Асаду, и Путину.
Америка вернулась в этот регион, и Владимир Путин должен сделать личные выводы из этого эпизода.
Медведев на заводе «Тамбовский бекон» назвал расследование Навального компотом.
Почему не манная каша? Когда нечего сказать, лучше соблюдать тихий час.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 3 апреля в вагоне метро в Петербурге, как раз в то время, когда в городе находился Владимир Путин, произошел теракт. Бомбу взорвал смертник. По версии следствия, это уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. 14 человек погибли и около 50 получили ранения. Среди пострадавших была дочь петербургской писательницы и блогера Лоры Галь, 18-летняя Тереза.
Позвонил мой муж и сказал, что сейчас одна женщина приведет домой Терезку. Она попала в метро во время взрыва. Не пугайся. В это время раздался звонок в дверь, и зашла незнакомая женщина и привела моего ребеночка в Терезку. Нога в крови, шарф в крови, голова в крови. Ребенок рыдает и говорит, что я не знала твой номер телефона наизусть, а мой айфон отбросила взрывом. Я его не смогла найти, я не стала его искать. Говорит, я просто вылезала через окно. А эта женщина ее увидела и отвела наверх эскалатору. Они поднялись на метро и ушли. Они одними из первых покинули станцию до того, как там началось оцепление и все такое. От метро до нашего дома 10 минут пешком. Я сперва кинулась обрабатывать раны, потому что у меня в голове включился какой-то внутренний медик. И что нужно промыть хлоргексидином, засыпать там баниоцин, порошок. Вот. А когда я все это сделала, я поняла, что нужно вызвать скорую все-таки, потому что у нее голова болела, и рана была очень большая на ноге. И хотя она вопила, я не хочу в больницу, я только не хочу в больницу, а скорая меня отвезет в больницу, но было очевидно, что дело плохо, домашним уходом не обойтись. И мы вызвали скорую. Вот. А у них было очень много вызовов, потому что уже информация о взрыве прошла. И они довольно долго ехали. Вот. Но я не ощущала это время. Я не думала, что долго они ездили, недолго. Мы просто с ней держались. Она плакала, вспоминала что-то, рассказывала. И я по всему телу находила ранки многочисленные от микроосколков. Их мазала, мазала. Вот потом приехала скорая, и был такой экипаж, состоящий из одних девочек молоденьких. Но они были такие разумные, они тихо, спокойно меня убедили, что нужно ехать все равно в больницу. И дело не только в ране на ноге большой и страшной, а в том, что могут быть внутренние гематомы, и надо сделать КТ как можно быстрее, а в больнице это сделать быстрее. Я говорила, без столько раненых, наверное, столько раненых будет не до нас, у нас все-таки не так плохо дело. Вот, но они нас мягко-мягко увлекли и привезли в больницу. И еще у нее разорвала барабанную перепонку, но это выяснилось уже в больнице при осмотре витальном. Да, выпала барабанная перепонка в правом ухе и разрушены слуховые косточки внутри. И завтра буду делать операцию, восстанавливать это все. Она была в вагоне, где взрыв произошел, да, и она удивительно мало повреждена при этом, да. Это какое-то просто чудо, я не знаю. Она рассказывала, что поезд уже отъехал от Сенной, она ехала, села на метро Невский проспект, и уже поезд отъехал от Сенной, и вдруг раздался взрыв, погас свет. Вот она описывает это как хлопок, после которого заболела голова, и ее отбросило от двери. И в это время упал какой-то мужчина, который стоял рядом с ней. И он упал, а люди вокруг завопили мозги, мозги. Ну, очевидно, у него голова трясла, его разорвало, я не знаю. Но вот это было ее самое страшное впечатление. После этого она сказала, я сползла на пол, села и замерла. А в этот момент поезд тронулся, и она ощутила облегчение от того, что машинист все-таки, ну, потащил этот поезд дальше к станции, не оставил на перегоне между в туннеле. И как только поезд пришел к станции, там уже был свет, и она через выбитое окно выбралась ее стремила прочь от этого. Вот. И вот там ее подхватила эта женщина, которая ехала в том же вагоне. Она ринулась на помощь тем, кто пострадал, и увидела Треску и повела ее наверх, вот, прочь. Потому что Треска говорила: «Я хочу только домой к маме, только домой к маме».
Среди жертв теракта оказалась Ирина Медянцева, художник-кукольник. Ей было 48 лет. У нее две взрослые дочери. Одна из них, Елена, живет в Великом Новгороде, приезжала к родителям погостить. 3 апреля Ирина поехала провожать дочку на поезд. Они сели в тот самый третий вагон, который взорвался буквально через минуту после того, как они вошли. Но Ирина еще успела прикрыть дочку своим телом и прокричать: «Позвони Саше», то есть мужу. Слово нашему корреспонденту Татьяне Вольской.
Муж Ирины Медянцевой, Александр Каминский, несмотря на свое горе и свалившиеся на него хлопоты, связанные с похоронами, согласился рассказать о своей погибшей жене.
Это был замечательный человек, любящая мать, трудоголик, светлый, прекрасный человек был, который хотел жить, мечтал о внуках. У нее две дочки, одна живет уже здесь, в Питере, недалеко от нас, почаще видимся, одна живет в Новгороде. Она приехала, проводили вместе время, у нас сходили в театр и поехала провожать ее. И вот попали мы. Буквально только зашли, только на стену зашли, и это случилось почти сразу. Я был на работе, как это случилось. Но я думаю, что мама еще в сознании была, она ей крикнула, что «Звони Саше». Я взял трубку, уже было слышно, что что-то случилось ужасное. Она в крови, здесь авария, взрыв, метро. «Саша, помоги». Ну, чем я мог помочь? Я мог только пытаться выйти на экстренную службу, чтобы, если еще не знаю, это повестить.
Александр и Ирина прожили вместе 9 лет. У обоих это был второй брак, оказавшийся очень счастливым.
Знаете, я вот до этого момента был просто счастливый человек. Я было все. Двое детей ее, двое моих, 4 внука. Понимаете, вот такая беда.
По словам Александра, они с Ириной познакомились на курорте в Старой Руссе. И то, что обычно называется курортным романом, переросло в любовь на всю жизнь. Только вот жизнь у Ирины оказалась короткой. Судя по всему, Ирина была очень живым и общительным человеком. Она была частым гостем в галерее кукол Варвары Скрипкиной, тоже художника-кукольника.
Ира пришла к нам в 2008 году. Тогда только искусство авторской куклы недавно относительно начиналось. Материалов было мало всяких разных, поэтому все изобретали кто что мог. Для меня в авторской кукле очень важный момент имеет эмоция, чувство, которое передает именно эта кукла. Человек, который приобретает куклу, он не всегда коллекционер. Зачастую люди просто приходят, получается момент влюбленности, и они приобретают себе друга в дом, грубо говоря. А именно работы, они именно вот такие были... душевные, с открытыми глазами, с такими ясными. В основном с грустью, потому что, в общем-то, куклу с галерическим хохотом очень сложно сделать, потому что смеяться как-то нужно через душу, наверное. У нее слегка с налетом грусти, как в основном у всех кукольников. Но такая, ну, есть грусть грустная, есть грусть добрая. Вот у нее были добро-грустные.
6 апреля Ирину Медянцеву похоронили на Овцинском кладбище в поселке Свердлово. Ей было 48 лет. Ее дочь Елена, которую Ирина при взрыве закрыла своим телом, до сих пор находится в реанимации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Власти не сумели предотвратить теракт, зато после трагедии Кремль поручил собрать митинги против терроризма, особенно там, где 26 марта прошли акции протеста против коррупции. В соцсетях появились скриншоты страниц молодежных организаций с призывами прийти на акцию, писем, отправленных руководителям бюджетных предприятий, а также обещание заплатить за участие 400 рублей. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Предупреждение, которым лучше не пренебрегать. Таков доминирующий вывод американских экспертов и комментаторов, оценивающих мотивы и возможные последствия неожиданной первой прямой военной операции Соединенных Штатов против сирийской армии. Дальнейший ход событий в Сирии будет, скорее всего, зависеть от реакции Дамаска и его союзников на американское предупреждение. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Мощный ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат», нанесенный рано утром в пятницу томагавками, запущенными с борта двух американских эсминцев, по приказу президента, который за считанные дни до этого дал понять, что он не будет настаивать на отстранении от власти Башара Асада, дал американским наблюдателям богатейшую пищу для предположений. Совершенно ясно было только одно. Президент Трамп своим решением в одночасье перечеркнул шестилетнюю стратегию своего предшественника Барака Обамы, который предоставил сирийской армии и российским силам полную свободу действий. Риск прямого военного конфликта с Дамаском и Москвой был для президента Обамы неприемлем. Дональд Трамп показал, что он принимает этот риск. Как отметила газета «Вашингтон-Пост», комментируя ситуацию в первые часы после ударов, администрация Трампа резко расширяет масштабы военной операции в Сирии. Однако, судя по заявлению президента и информации, просочившейся в американскую прессу, Белый дом ставит перед собой четкую ограниченную задачу. Цель воздушного удара, сказал в пятницу сам президент Трамп, предотвращение использования и распространения оружия массового поражения. Как подчеркнул президент, обращаясь к американцам, он действовал, исходя из интересов национальной безопасности США, делая прямое предупреждение режиму Башара Асада, поскольку нет никаких разногласий относительно использования сирийской армии химического оружия. Сам ракетный удар был тщательно дозирован. Он был нанесен по базе, с которой, как предполагается, взлетали сирийские самолеты с химическим оружием на борту. Его объектом стали самолеты, ангары, зенитно-ракетные комплексы, радары, хранилища боеприпасов. Как объясняет Пентагон, было сделано все возможное, чтобы не задеть мирных жителей и даже обслуживающий персонал базы. Россия была предупреждена заранее о готовящейся атаке, поскольку на авиабазе находились ее военнослужащие. Говорят, что территория, где находились россияне, не была задета во время удара. Иными словами, было сделано все, чтобы как можно более аккуратно дать ясный сигнал Дамаску и Москве, что применение оружия массового поражения является отныне крайней чертой. В геополитической плоскости эта акция дает знать Владимиру Путину, что он не единственный президент, готовый рисковать в Сирии. Это пишет в редакционной статье газеты «Чикаго Трибьюн». Что произойдет дальше? Поймет Асад намек и прекратит использовать химическое оружие? Или при поддержке Путина опять использует свои ВВС для бомбежек мирного населения? Трамп мог дать Госдепартаменту выразить словесное негодование и воздержаться от использования ракет. Он этого не сделал. Теперь нашим противникам и союзникам необходимо произвести новые расчеты, говорит Чикаго Трибьюн. Многие американские наблюдатели замечают, что эта акция была адресована и Дамаску, и Тегерану, и Пхеньяну. Она была предпринята в то время, как в США с официальным визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин, от которого Трамп хочет добиться содействия в нейтрализации ядерной программы Северной Кореи, которой американский президент, по его собственным словам, не намерен давать спуска. Ракетный удар в Сирии вряд ли свидетельствует о готовности администрации Трампа расширить свое присутствие в этой стране. Это прежде всего символический жест. Так считает американский военный эксперт, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне Ричард Вайт. На данный момент эта акция выглядит единичным эпизодом, говорит Вайт, символическим наказанием за применение химического оружия сирийской армии. Но она резко повышает планку для Белого дома. Если Асад вновь прибегнет к химическому оружию или попытается взвинтить тем или иным способом уровень противостояния США, то это может быть далеко не последняя подобная акция, естественно, в зависимости от того, что Асад будет делать. Если до сих пор у многих действующих лиц было представление об Обаме как о слабом лидере, о Трампе как о человеке, которого не волновало, что происходит в Сирии, и эти страны могли вести себя, как им заблагорассудится, то теперь, на мой взгляд, они должны понять, что это не так. Я бы ожидал, что они осознают, что эскалация противостояния может привести к неприятным для них последствиям. По крайней мере, им лучше не прибегать к химическому оружию и не устраивать зверств в отношении мирного населения. То есть вы не думаете, что у Белого дома есть намерение более активно содействовать сирийской оппозиции в ее борьбе с Асадом? В данный момент нет. Я не думаю, что Сирия является важным для Дональда Трампа предметом. Он никогда не демонстрировал особого беспокойства по поводу происходящего в Сирии. И то, что произошло в пятницу, не является, на мой взгляд, свидетельством резкой перемены в его взглядах. Его гораздо больше интересует Иран, Северная Корея, Россия или Китай, говорит Ричард Вайтс. Несмотря на то, что Белый дом предпринял ограниченную операцию с определенной целью, она изменила атмосферу отношений США и главных действующих лиц сирийского конфликта, считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Америка вернулась в этот регион, это очевидно. И Владимир Путин, я думаю, должен сделать личные выводы из этого эпизода. Об особых настроениях в США свидетельствует тот факт, что в прессе появилось не так много комментариев о потенциальной опасности возникновения конфликтной ситуации с Россией. То есть подобное соображение едва ли станет для администрации Трампа непреодолимым препятствием, если она решит ответить на некие новые провокации со стороны Башара Асада. Я думаю, это должно представлять большую проблему для России. Что если Асад в самом деле пустится в новые провокации? Я очень сомневаюсь, например, что он использовал химическое оружие с ведома Москвы, что она держит Асада под полным контролем. Представим, Асад сделает необдуманный шаг, в то время как Россия является его союзником, когда в Сирии находятся ее военнослужащие. Что будет делать Россия? Кстати, любопытный вопрос, почему ничего не слышно о российских ракетно-зенитных комплексах, которые должны были обеспечить надежную защиту от воздушных атак? В заявлении ведь Пентагона было четко сказано, что противовоздушные системы и радары были объектом ракетного удара. Вероятно ли, что эти системы были попросту нейтрализованы и уничтожены? Я думаю, что американцы сравнительно легко могут нейтрализовать эти системы с помощью различных приемов, в том числе электронного глушения. Это системы ограниченного действия. Это не те интегрированные системы, которые существуют в Восточной Европе и в Западной России. Как вы в целом оцениваете решение Дональда Трампа нанести эти ракетные удары в Сирии? Я считаю, что это правильное решение прежде всего, потому что оно задает внешнеполитический тон новой администрации. Она заявляет о том, что есть поведение, которого она не допустит. Администрация будет действовать быстро и решительно, и следующая акция может оказаться более жесткой. Главный вывод – правительство Трампа делает предупреждение, и не только Асаду, в числе адресатов и Иран, и Северная Корея, и Путин. Путину предлагают вести себя более ответственно и объясняют, что у него больше нет свободы действий, которой, как он считал, он обладает до сих пор. Это то, о чем ему давно не приходилось задумываться. Говорит американский военный эксперт Дэниел Гуре.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка, а об израильской реакции на происходящее в Сирии моему коллеге Александру Гостеву рассказал политолог Зиев Ханин.
Реакция Израиля была ожидаемо положительная. Ведь, по большому счету, это более-менее то, что ВВС Израиля, если верить, разумеется, зарубежным средствам массовой информации, делают на протяжении последних 3-4 лет. Речь идет о том, что израильский ВВС наносит удары, или приписываемые израильским ВВС удары по колоннам и складам вооружениями, которые, вопреки всем имеющимся пониманиям и договоренностям, через Сирию, из Сирии передаются террористическим структурам, прежде всего южно-ливанской Хизбалле, которая де-факто приватизировала сегодня Ливан. Израиль традиционно полагает, что режим Башара Асада является не лучшей опцией для обеспечения стабильности. Во всяком случае, израильский министр обороны Авигдор Либерман не упускает случая заметить, что те, кто ищет стабильности в Сирии, должны понимать, что это будет невозможно при сохранении Асада у власти. Другое дело, что между израильским руководством и прежней администрацией США было определенное недопонимание по этому поводу с точки зрения, скажем, администрации Обамы. Следовало поддерживать линию невмешательства в сирийский кризис, потому что Обаме тогда удалось договориться с российским президентом Владимиром Путиным о отказе Сирию от львиной части химических вооружений и получении от Дамаска заверений в том, что то, что осталось, даже если что-то и осталось, то вот это вот то, что осталось, не будет использовано. Ну и как мы видим, на сегодняшний день все эти договоренности, они не реализованы, мягко говоря. В общем-то, те претензии, которые американский нынешний президент Дональд Трамп предъявлял к своему предшественнику, это то, что ему следовало, после того, как сирийский руководитель нарушил имеющиеся договоренности, следовало предпринять что-то, предпринять там некоторую атаку, потому что красные линии были перейдены. Обама предполагал заявлять о том, что не выпустив ни одной пули и ни одной ракеты, он добился большего, чем можно было добиться, если бы были предприняты какие-то силовые действия. Однако потеря credibility с точки зрения Трампа, то есть статуса и уверенности в том, что в случае чего американцы вмешаются, нанесла тяжелый ущерб по репутации США. Трамп в данный момент эту ситуацию исправляет. Иерусалиме полагают, что это именно ровно тот путь, по которому следует идти. Другое дело, в рамках каких пониманий и договоренностей.
Израильский политолог Зиев Ханин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Картинка, изображающая Владимира Путина с макияжем, признана экстремистским материалом. За ее распространение грозит штраф от 3000 рублей или арест на 15 суток. Такое решение в среду приняло Министерство юстиции. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал картинку с накрашенным президентом похабщиной. После запрета Минюста фото Путина в макияже стало самым популярным поисковым запросом в интернете. О том, как блогеры откликались на события недели, расскажет Александр Бубраков.
Пользователи социальных сетей в первые же часы после взрыва в Петербурге начали высказывать свои версии и предположения, в том числе о том, что он может быть использован для последующего закручивания гаек российскими властями. Георгий Бофт.
Еще вчера некоторые рассуждали о некой протестной политической повестке. Этот прогноз опровергнут. Вот она, другая повестка, прямо из Петербурга.
Валерий Соловей.
После взрыва в питерском метро линия поведения власти в отношении любых массовых акций предопределена. Думаю, в других отношениях тоже.
Сразу же появилась сопровождающая, пожалуй, любые теракты версия. Кто-то говорил о ней открыто, кто-то намеками. Вспоминали о взрывах домов. Михаил Маглов.
Как только у Путина проблемы, в стране гремят взрывы, гибнут люди. Ограничат свободу собраний.
Евгений Доможиров.
Просто ужас, что мы думаем о власти. Все, с кем я пообщался за последние 2 часа, высказались за то, что за терактами в Питере стоит Путин.
Лев Рубинштейн.
Боль и сочувствие на первом месте, гнев и подозрение на втором, но и от них отмахнуться невозможно.
Виктор Шендерович.
Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой. Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере, неизвестно, но репутация Путина – репутация вполне сложившаяся. И первое, что приходит в голову в этом смысле – все это произошло как минимум очень вовремя для него, не правда ли? Нас теперь ждет полная перемена повестки. Борьба с терроризмом, коней на переправе не меняют, всем надо объединиться против мирового зла. Ну и больше трех не собираться, разумеется.
Есть, впрочем, и резкая критика такой позиции. Твиттер Борисыч.
Как отличить подонка от адекватного человека? Спроси у него, кто убил людей в Европе, скажут террористы, а в России ФСБ и Путин. Вот и все.
Твиттер-оператор Наоскопа.
Всех, кто будет про теракты говорить о следе Путина и ФСБ, равно как и тех, кто будет говорить о следе оппозиции, нужно сажать пачками в грузовые самолеты и отправлять в Сирию. У терроризма вполне себе известное лицо, и мы все его знаем.
Кирилл Шулика.
Да, чтобы просто понятно было, блогеры уже теракт расследовали. Часа не прошло, уже знают. Думаю, даже не стоит уточнять, кого в этом обвиняют. Удивительные люди. Зря вам Ельцин интернет провел.
Но есть и такие соображения. Алексей Цветков.
Я никак не сторонник конспирологии и не буду строить догадок, пока не получу чуть больше информации. Но тот факт, что для многих такие догадки просто напрашиваются, загляните в ленту, и что отмахнуться от них крайне трудно – национальная трагедия.
Другие комментаторы отмечают, что кто бы ни был виновен в теракте, ответственность все равно ложится на власти, на их совести и участие в сирийской войне, и неспособность обеспечить безопасность граждан. Михаил Пожарский.
Как обычно, царь-батюшка играет в геополитические игры, а кровью за это платят его подданные. Одним из главных требований к власти должен быть выход из ненужной нам войны, штык в землю, вот это все.
Михаил Соколов.
Трагедия в Питере, кто бы ни был автором и исполнителем взрыва, может дать Владимиру Путину, как в случае Нордоста и Беслана, повод еще завинтить гайки и запугать народ. Но это и повод спросить с власти. Она отняла у народа свободу, обещая сытость и безопасность, но ни первое, ни второе не обеспечивает. Сотни сотрудников ГБ и полиции неделю были заняты, например, борьбой с манифестантами. Спрашивается, не пора ли такой власти валить?
Ольга Бешлей.
Простите, но очень глупо сейчас говорить о каких-то провалах спецслужб и правоохранительных органов, о том, что лучше бы они занимались своими прямыми обязанностями, а не школьников на площадях ловили. Да, конечно, лучше бы не трогали школьников, но не в этом же дело. Взрывают везде, и к спецслужбам почти в любой стране сейчас много вопросов. Если же про нас говорить, то беда не в том, как они работают, а в том, что мы самой их работы боимся». То есть, ладно бы мы подозревали, что ФСБ плохо работает. Нет, мы же все время подозреваем, что они работают против населения и даже весьма преуспели в этом занятии.
Евгений Левкович.
Между тем, мои знакомые из соответствующих структур в один голос с небольшими вариациями говорят: «Зашиваемся». Огромное количество сил брошено на протесты, оппозиционеров всех мастей, интернет. Слежка, прослушка, проверки, облавы. Цитата. «Высококвалифицированных кадров и без того не хватает, а людей заставляют заниматься какой-то ерундой. Вот и получили».
Константин Калачев.
Опасно не признание террористами ответственности за взрывы. Настоящая опасность – это когда террористы начнут заявлять, что они ни при чем, а вопросы надо задавать спецслужбам и властям страны.
Кстати говоря, ответственность за взрыв в Петербурге пока никто на себя не взял. Постепенно сформировалась новая версия о смертнике. Были задержаны его предполагаемые сообщники, как утверждается, исламисты. Но связаны ли они с какой-либо террористической группировкой, неясно. Константин Эггерт.
А знаете, от чего грустно? Разумеется, помимо потери стольких жизней. Никакие десятки тысяч сами по своей инициативе завтра не выйдут на улицы под лозунгом «Нет террору, мы вместе», как было в Париже, даже если вдруг волшебным образом получили согласование нашествия.
Очень резонансный текст написал Михаил Ходорковский.
У нас всех есть много вопросов, и мы их обязательно будем обсуждать, но завтра. Сегодня мы все в одной лодке, вне зависимости от взглядов, ранга, возраста. Россия — это наш дом, и в нашем доме горе. Поэтому сегодня тот единственный день, когда мы должны быть вместе, должны объединиться, должны забыть о том, кто в ноде, а кто в оппозиции, кто ездит с работы на метро, а кто с мигалками, кто ходил на митинг, а кто его охранял. Сегодня это все не имеет значения. Имеет значение, что мы вместе, и мы будем одной страной перед лицом любых невзгод. Сегодня москвичи несут цветы и свечи к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду. Сегодня страна едина.
Впрочем, далеко не все согласились тут с Ходорковским. Григорий Туманов.
Как раз никакой общности-то и нет, потому что те, кто ездит с мигалками вместо нормальной работы, принимают идиотские законы и ограничения и кричат о вреде борьбы с коррупцией, создавая условия, при которых даже те, кто еще пытается бороться с терроризмом, делают это черти как, по разным причинам, а как следствие взрывают тех, кто ездит в метро.
Однако идея демонстрации единства пришла в голову, очевидно, не только главе «Открытой России». Сообщение о том, что власти собираются организовать по всей стране массовые акции против террора, появились вечером во вторник, пишут «Известия».
По словам источника, мероприятие будет носить подчеркнуто внепартийный характер, но участвовать в нем рекомендовано всем политическим силам и общественным организациям. Главам регионов рекомендовано способствовать проведению мероприятий в крупных городах, где 26 марта прошли наиболее заметные акции протеста. Месседж состоит в том, чтобы объединить граждан, отметил источник «Известий».
Эль Мюрид.
Методы сбора людей, судя по всему, будут вполне стандартны. Цинизм, мягко говоря, удручает. Уверен, что более человечно было бы потратить эти деньги на помощь тем же пострадавшим, чем на демонстрацию скорби о них. Но у властей свои представления о нравственности, с нормальными не имеющие ничего общего.
Павел Светенков.
Акция народного единства «Мы все Димон».
В отчаянную борьбу против планов провести митинги по разнарядке вступила журналист «Знак.ком» Екатерина Винокурова. Она обратилась лично к Путину.
«Мы все жители нашей страны, солидарны с петербуржцами в эти дни. Мы готовы им помогать, поддерживать их, делать все, чтобы помочь им пережить эту страшную трагедию. Пожалуйста, попросите свою администрацию не отнимать у нас эту человеческую солидарность. Попросите их не забивать все самое лучшее и живое, что у нас есть, вот этими рекомендованными сверху митингами. Живое не терпят мертвечины. Дайте нам возможность побыть живыми, господин президент».
Разумеется, многих заинтересовал вопрос, будут ли на этот раз собирать людей на митинги за деньги. На сайте массовки вскоре было обнаружено объявление, где за участие в митинге-концерте было обещано 400 рублей. Разумеется, не обошлось без негодующих шуток. Твиттер «Россия».
«За 400 рублей по Питеру скорбели, духовные скрепы укрепили».
Варвара Грязнова.
«Честно, после новости о платных массовках даже в Питере я подумала, что там люди могут и оскорбиться, с плохо предсказуемыми последствиями, ибо это терминальная глупость и цинизм».
Где и когда пройдет акция в Москве, однако, долгое время было неясно. Власти заявили, что не занимаются ее организацией. Затем в среду в Фейсбуке Сергея Доренко появилась такая запись.
«Мы не хотим зарегулированных акций, согнанных бюджетников, но нам надо побыть вместе, поддержать питерцев. Приходите завтра в 17 на Манежку. В Питере завтра последний день траура, а мы соберемся без большой помпы, посмотрим хоть друг на друга, типа просто граждане. Дело такое, что можно и по одному поддержать питерцев, но я прогуляю свой мотоцикл и повидаюсь с людьми».
Кто-то обрадовался, мол, соберутся неравнодушные люди. Но вскоре стало ясно, что акцию все же готовят официальные структуры. Партия «Великое Отечество».
Партия «Великое Отечество» примет участие в акции памяти и солидарности «Питер, мы с тобой», которая пройдет 6 апреля в Москве на Манежной площади. Наши товарищи поддержат Федерацию профсоюзов Москвы, профсоюз работников метрополитена и профсоюз работников транспорта, выступившие официальными организаторами антитеррористической акции.
Кирилл Шулика.
В Москве с митингом траура сделали хитро. Это не массовая акция, а мероприятие Департамента культуры Москвы. То есть на него закон о митингах и шествиях не распространяется.
В результате итог получился немного предсказуемым. На акцию на Манежной многие, конечно, пришли по доброй воле, но были и пресловутые бюджетники по разнарядкам, что не скрывают и сторонники Путина. Кристина Потупчик.
Большинство пришло, потому что у них в груди что-то сжалось от новостей о питерской трагедии. Им не все равно, этот траур – это их персональный траур тоже. Тем неприятнее было видеть нестройные колонны, размахивающие флагами ЛДПР и НОТ, а также группки людей, отмечающихся в табельном листке у усталых советских теток.
Общаясь 4 марта с рабочими завода «Тамбовский бекон», Дмитрий Медведев неожиданно для всех прокомментировал опубликованное месяц назад расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» и сумел подобрать для этого слова, которые вдохновили пользователей сети на бесчисленные пародии.
Кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Причем делается все так, по принципу такого компота. Значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают, значит, про, там, ну, пусть касается это меня, там, про моих знакомых людей, про людей, про которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Там собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом, значит, создают вот такой продукт. И предъявляют его. Разобраться в этом, естественно, человеку, который это смотрит, довольно сложно. А если еще за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный.
Иван Давыдов.
Мы все-таки недооцениваем своего премьера. Вижу текст. Медведев назвал чушью, бумажками и компотом расследование Навального. По мне, так гениально. Универсальный ответ на любой вопрос. Лишь бы только глава правительства пользовался им почаще. Дмитрий Анатольевич, какие планы правительства по улучшению макроэкономической ситуации? Чушь, бумажки и компот.
Дмитрий Гудков.
Вот этого мы ждали. Все обвинения – компот, заявил Медведев. Почему не манная каша? Когда нечего сказать, лучше соблюдать тихий час.
Мария Слоним.
Какое-то несчастливое детство было у Медведева. Плохим компотом его, наверное, поили. А я, например, очень любила компот в детстве. Обидно за компот.
Порадовало комментаторов и то, где именно выступил премьер. Екатерина Винокурова.
Медведев на заводе «Тамбовский бекон» назвал расследование Навального компотом. Еда, я люблю тебя.
Евгений Минченко.
Хорошее название заведения. Бекон и компот.
Максим Кононенко.
Это теперь мем такой будет в политике. Тамбовский бекон. У вас, Петр Ильич, как у дворянина, есть только один выход. Вы должны выступить на заводе «Тамбовский бекон».
Михаил Угаров.
Премьер-министр выступил на заводе «Тамбовский бекон». Господи, они отняли у нас все. Абсурд, постмодернизм, фарс, гиньоль, макабр. Чем работать драматургу? Как?
Роман Попков.
Дмитрий Анатольевич Медведев по степени комичности похож уже даже не на Януковича, а на жену Януковича.
Слова Медведева вдохновили пользователей Фейсбука на поэтическое творчество. Николай Руденский.
Спросил однажды Диму Леша, откуда у тебя калоши? Не сразу Дима отвечал, обиделся и замолчал. И вот его ответный ход. Все чушь, бумажки и компот.
Лев Рубинштейн.
А у нас в квартире газ, а у вас? Чушь, бумажки и компот. Вот.
Федор Крашенинников.
Кто, открыв в беконе рот, говорит «все чушь, компот, дайте то, подайте это, сделайте наоборот».
Многие немедленно предположили, что все это неспроста, и премьер таким образом то ли отвлекает общественность, то ли роет себе политическую могилу. Низыгорь.
Дмитрий Анатольевич решил срочно сменить информационную повестку и принять огонь на себя.
Максим Кононенко.
Такое ощущение, что Путин заставил его все это сказать. В наказание.
Телеграм-канал «Методичка».
Дело даже не в миметичности и откровенной визуальной неуклюжести Медведева. Дело в том, что он – портрет Дариана Путина, который принимает на себя все жизненные испытания первого лица из года в год жертвуя своим рейтингом ради сохранения 80% у президента. После знаменитой фотосессии из Арктики давно напрашивающееся сравнение заиграло еще более яркими красками.
В конспирологические схемы хорошо укладывается и тот факт, что в тот же день, когда в сети появилось видео с комментарием Медведева, премьер снизил прожиточный минимум россиян на 198 рублей. Павел Светенков.
Самое интересное событие последних пары месяцев – это неожиданное слабоумие, поразившее власти. Похоже, они разогнали вообще всех компетентных чиновников и советников, чтобы хватало на домики для уточек, и теперь возможна ситуация, когда премьер ругательски ругает Навального и в тот же день понижает прожиточный минимум в и так бедной стране. И одновременно объявляется всероссийский митинг бюджетников, на которых людей будут силой изгонять, поддерживать власть. Искусственная накачка революционной ситуации. Очень любопытно.
Михаил Ростовский в «Московском комсомольце» дает более реалистичное объяснение.
Медведев просто очень обиделся. Обиделся на креативный класс, для которого он столько всего сделал в свою бытность президентом. Обиделся лично на Навального. Так информированный собеседник во власти объяснил мне скрытые мотивы поведения премьер-министра.
Если же отвлечься от конспирологических версий, ответ Медведева никак нельзя признать удовлетворительным, считают комментаторы. Константин Янкаускас.
Фильм ФБК был про дачи и виноградники Медведева, а его ответ про компот, чушь и неокрепшие умы. Значит, показали правду. Иначе можно было бы просто сказать «это все не мое» и подать в суд за клевету.
Михаил Виноградов.
Через 34 дня Медведев ответил комментарием из 408 слов. Готовили по 12 слов в день.
Вот реакция самого фонда борьбы с коррупцией. Тут напомним, что Навальный продолжает отсиживать свои 15 суток, и в своем выступлении Медведев его фамилию, разумеется, не упомянул.
Все вдоволь посмеялись над компотом, пошутили миллион шуток в Твиттере, а тема-то на самом деле очень важная и даже немного печальная. Нас с вами опять держат за клинических идиотов с концентрацией внимания, как у аквариумной рыбки. Дворцы в подарок от олигархов? Яхты? Виноградники? Офшоры? Нет, про это мы ничего не услышали. Вместо этого Медведев окунулся в конспирологию, вступил на проторенную и устланную фольгой дорожку «кому-то это выгодно». Потом сказал какую-то околесицу про компот. Еще также сенсационно разоблачил политические амбиции и намерения Навального участвовать в президентских выборах. Мы уже 12 штабов открыли по России, а Медведев только сообразил. Очень важно сейчас не дать сбить себя с толку и продолжать настойчиво и последовательно добиваться ответов на конкретные обвинения, которые мы, Фонд борьбы с коррупцией, выдвинули Медведеву.
Но, возможно, скоро и сами вопросы будет негде задавать, во всяком случае, если иметь в виду интернет. Тех, кто пользуется одной из старейших русскоязычных блог-площадок, Live Journal или Живым журналом, на неделе ждал неприятный сюрприз. Сайт радикально изменил условия пользовательского соглашения, добавив туда целый ряд пунктов, с которыми многие соглашаться не готовы. В частности, теперь в блогах на этой платформе запрещена политическая агитация, что бы под этим не подразумевалось. Телеграм-канал «Караульный».
«Да, нарушающих закон пользователей будут искать и сажать. И что?» — ответил высокопоставленный источник в руководстве компании СУП. «Пользователей также заставляют подписать лютые новые правила — не агитировать, подчиняться закону о СМИ, быть готовым к передаче личной информации».
Николай Подосокорский.
Как забанить сразу всех блогеров-либералов, оппозиционеров, правозащитников и критиков режима в живом журнале? Ну или просто свести счеты с тем, кто вам лично неприятен? Согласно новому пользовательскому соглашению ЖЖ, делается это очень просто. Надо всего лишь оставить комментарий непристойного или, в кавычках, экстремистского содержания в блоге ненавистного вам либераста или дерьмократа и пожаловаться на него же в Роскомпозор и прочие инстанции.
Твиттер «Записки сумасшедшего».
«Живой журнал» перешел под управление и контроль внимательных людей в погонах. Теперь будут сажать не только за посты ВКонтакте, но и за ЖЖ.
Для тех пользователей, кто не перенес свои записи из Live Journal куда-нибудь еще, последний шаг администрации стал хорошим поводом это сделать. Александр Бахлоян.
ЖЖ российский, посему ФСБшный.
Александр Морозов.
Чекисты взяли ЖЖ под окончательный контроль. Жалко, конечно. В 2008-2012 годах для меня это была важная площадка. Много добрых воспоминаний.
Многим кажется, что Live Journal отжил свое уже давным-давно, и спасать оттуда нечего и некого. Андрей Тесля.
По поводу новостей о живом журнале. Кажется, планируется осквернение древних захоронений.
Алексей Данилов.
Отличные новости, что ЖЖ собирается удалять журналы после полугода молчания. Так и представляю, как самоуничтожается русская литература. Бац, и нет больше ЖЖ Шубинского. Хлоп, и пропало Полосково. Пройдет несколько лет, и ничего не останется. Руина, пепелище. Крадешься по зоне, как одинокий сталкер, вокруг ни души, ни рецензий, ни стихов. Вдруг слышишь сзади хруст веток, топот и тяжкое дыхание. В ужасе оборачиваешься. О, нет, нет, это новый пост Голковского и стая комментаторов.
Но многие из тех, кто пользовался сайтом долгие годы, не готовы так быстро сдаваться. Роман Лейбов.
Нет, не буду сам уходить отсюда, досмотрю до конца. Путин – плохой человек, Крым – это Украина, и еще тут могла бы быть ваша детская порнография.
Андрей Андреянов.
Пресловутое злодейское обновление правил живого журнала – это никакая не агрессия, а наоборот, банальнейшее прикрытие тыла. К нам не может быть никаких претензий, поскольку все юзеры подписали соглашение. Так что продолжаем.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, главная тема недели – это теракт в Петербурге. Наверное, можно сказать, что эта теленеделя была траурной.
Нет, нельзя сказать, что теленеделя была траурной. По сути, был траурным один день. В этот день действительно каналы как-то переверстали свою программную сетку, а дальше были вот все эти «давай поженимся», и дальше кое-какие каналы вносили коррективы, но такого официального траура, насколько я понимаю, не было.
Ну вот многие обратили внимание на информацию РБК о том, что в Кремле в администрации президента обсуждается возможность изменения повестки российского телевидения с тем, чтобы оно больше внимания уделяло внутренним проблемам, а не, вот как вы сказали, Украине, Сирии и Америке. Это очень похвально, но верится с трудом, и пока, наверное, никаких признаков таких перемен нет.
Нет абсолютно никаких признаков. Более того, в тот день, когда появилось это сообщение, я внимательно смотрела все каналы. Так вот, если бы действительно кто-нибудь как-то озвучил вот такое пожелание, я думаю, что тотчас бы все изменилось. Но на самом деле, в день, когда вышло это, повторяю, это сенсационное такое сообщение, происходило ровно то, что происходит всегда. Это во-первых. А во-вторых, очень легко понять, что этого, во всяком случае, в ближайшее время быть не может, хотя бы потому, что такая перемена повестки дня телевизионной, она в первую очередь неудобна и не нужна власти. А что показывает, собственно? А что показывать? Какие такие великие виктории в нашей стране? Что происходит такого грандиозного? А тут вот замечательно, бесконечные мировые правительства, заговоры. То вот кто-то бомбит, что-то еще происходит в Донецке. Когда ничего не происходит, начинает поливать. Это такая тоже очень любимая тема, особенно Киселевым, либеральную интеллигенцию. Поэтому я думаю, что ни власти, ни каналам этого не нужно. Потому что если бы этого было нужно, то это было бы сделано ровно в тот день. В тот же день вышел господин Соловьев, который всегда знает, по каким правилам играть. У него была тоже Сирия, Украина, а дальше либеральная интеллигенция. Так что мне кажется, что это либо какая-то неудачная шутка, либо пробный шар, либо, повторяю, чьи-то грезы о том, что так должно быть. Поскольку внутренней политики нету и внутренней повестки нет, то зачем нужно, чтобы существовало телевидение о том, чего нет?
Ну вот вы упомянули мировое правительство. Действительно был поразительный сюжет в телепередаче «Воскресное время», сюжет о семье Ротшильдов, которые, по версии российского телевидения с XIX века, разжигают все войны. И этот тезис подкреплялся фрагментом из нацистской пропаганды, фильма, снятого в 1940 году по указанию Геббельса. И эта семья Ротшильдов вмешивается в российские дела, тут показывают Ходорковского, содержит самого неприятного для Кремля кандидата на выборах президента Франции, Макрона, ну и так далее. Обычно такие вещи появляются на каких-то антисемитских конспирологических сайтах. Вообще довольно странно это видеть в информационной программе Первого канала российского телевидения.
Да, вы знаете, вот самое странное, это то, что это появилось в программе Фадеева. Это не самый такой громкий и реакционный господин. Это воскресное время на Первом канале. И, конечно, вот эта вот идея мирового правительства, заговора, который правит миром, это одна из самых любимых идей российского телевидения. Но вот Геббельс в качестве подтверждения правоты сюжета, а сюжет этот был сделан таким Антоном Верницким, это тоже такой первый отличник, первый на первом. Всегда, он всегда при Путине, он всегда комментирует и делает самые такие ответственные репортажи. Так вот, меня, конечно, это крайне удивило. Антон Верницкий просто открытым текстом сказал, что да, фильм 40-го года, который был на главной киностудии Третьего Рейха под управлением Геббельса. И далее он прокомментировал сюжет таким образом, что да, понятно, что это пропаганда, а то, что там-то речь идет о заговоре, о теневом правительстве, об этом не было сказано ни слова. Более того, там подробно была представлена карта довольно крупным планом. Это, опять же, я ссылаюсь вот на этот пропагандистский фильм Геббельса, где четко города, которые бомбят, они связаны прямыми линиями, и четко на карте видно, что все вместе это составляет шестиконечную звезду Давида. Все это вот так вот при таком даже небольшом напряжении ума становится ясно, что это вот большой еврейский заговор, который содержит теневое правительство от революции 17-го года к Ходорковскому и далее везде. И вот это вот, конечно, антисемитский душок на Первом канале, я этого тоже не понимаю. Прямая цитата из Геббельса, это производит мощное впечатление, конечно.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущина и телерейтинг. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. «Новая газета» в двух статьях рассказала о том, что в Чечне проходит массовая кампания против представителей сексуальных меньшинств и тех, кого подозревают в принадлежности к ним. Более 100 мужчин были задержаны, а трое убиты. Задержанных содержат и пытают в секретной тюрьме в городе Аргун. На сайте Радио Свобода вы можете прочитать статью моего коллеги Сергея Хазова-Кассия о том, что происходит в Чечне. Сергей, здравствуйте. Итак, информация «Новой газеты» полностью подтверждается.
Добрый день. Информация «Новой газеты» подтверждается. И более того, было гораздо больше информации, пока я работал над этим материалом. Оказывается, первые облавы на гомосексуалов в Чечне начались еще в декабре прошлого года. Как известно, чеченские военные и полицейские издавна занимались так называемыми подставами, когда людей выманивали на свидание, сбивали, снимали на видео и потом вымогали деньги. То есть у них была уже какая-то база гомосексуалов чеченских, и вот по этой базе они начали задерживать людей уже в декабре. Потом, по словам наших источников, волна немного пошла на спад к Новому году, но в феврале и марте началась снова. Людей держат в двух тюрьмах, в Аргуне и в Цоце-Юрте, а как минимум в двух тюрьмах, возможно, этих мест больше. Задержанием занимаются обычно полицейские, либо руководство местных РОВД районных, либо же военные, вот СОБР-Терек особенно в этом отличается. И бойцы СОБР-Терек, в принципе, очень многие наши, мои собеседники говорили, что бойцы СОБР-Терек были задействованы в подставах. Все говорят о том, что в тюрьмах людей пытают, избивают, пытают током, заставляют раскрыть имена своих знакомых, шерстят телефоны, с переписку смотрят и так далее. И всех задерживают, кто имеет отношение так или иначе к представителям нетрадиционной ориентации. Причем забирают не только самих геев, но и тех, кто случайно, может, позвонил на этот телефон или написал смс, как дела, давай встретимся, что-то в этом духе. Поэтому под гребенку попадают самые разные люди. И сейчас московские активисты ведут работу по эвакуации гомосексуалов из Чечни. Неделю всего лишь действует пока e-mail, по которому они могут писать, но уже 30 обращений поступило, на пятницу, по крайней мере. И каждый день они встречают в Москве и в Петербурге 4-5 людей, которые бегут от этой ситуации. Из них половина прошла через пытки и вот через эти секретные тюрьмы, половина решила сбежать, не дожидаясь, пока их задержат.
Сергей, а что известно об убитых?
Об убитых известно мало. «Новая газета» пишет о том, что у них есть имена. Мне удалось выяснить имя одного из убитых, которое мы не можем озвучить, разумеется. Насколько я представляю себе, я могу ошибаться, что убийствами занимаются в основном родственники. То есть полицейские, если кого-то убивают, то это происходит случайно, так скажем, во время избиений, но они иногда отдают, то есть возвращают родственникам задержанных гомосексуалов с тем условием, что их убьют их же там родители, дядя и прочее. Но таких случаев, к счастью, немного, потому что убийства чести все же в Чечне не так распространены, как это может показаться, и чаще этим людям дают все-таки выехать из республики.
По одной из версий, которая была и в «Новой газете», все это связано с заявками, которые были поданы гей-активистами на проведение гей-парадов в городах Северного Кавказа. По хронологии это получается не так.
Я думаю, что даже второй материал «Новой газеты», где даются свидетельства выживших, уже доказывает то, что это не так, потому что «Новая газета» уже пишет о том, что была первая волна в конце февраля. По нашим источникам, соответственно, первая волна была вообще в декабре 2016 года. А Николай Алексеев подал свои заявки на проведение гей-парада в Нальчике, Майкопе в начале марта. То есть вот эти облавы начались гораздо раньше, эта кампания против геев началась гораздо раньше. Кроме того, Алексеев не подавал заявки на проведение гей-парада в Грозном, а как бы Нальчик и Грозный – это разные совершенно вещи, поэтому я думаю, что это никак не связано.
Спасибо, я Сергей. Я благодарю корреспондента «Радио Свободы» Сергея Хазова-Кассия. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 11 апреля в Подмосковье состоятся похороны Евгения Евтушенко. Поэт умер в Соединенных Штатах на 85-м году жизни. Слово Борису Парамонову.
Люди, живущие сейчас в России, просто русские, российские, да что там говорить, просто советские люди не могут представить себе жизнь без Евтушенко. Он был не то что воздух нынешней российской жизни, но, скажем так, погода. Явление просто физическое, природное, непременная составляющая советско-российской атмосферы. И такое его восприятие, как вот сейчас мгновенно стало ясным, никак не зависит от того, как вы относитесь к его стихам, или зависит в очень малой степени. Тем более, что отрицать поэтическое дарование Евтушенко ни в коем случае нельзя, и среди громад им написанного уж никак не менее половины хорошие стихи. Или плохие, как вам будет угодно подсчитать. То ли стакан наполовину полон, то ли наполовину пуст. Главное, что стакан был, содержание, объем были. Главное чувство, вызываемое Евтушенко, и не сегодня, а вообще всегда, было позитивным. Он вызывал оптимизм у людей, бывших свидетелями и участниками советской, а потом уже и послесоветской жизни. Было ясно, что эта жизнь не до конца разрушена, что нечто происходит, что мы по-прежнему живы. Если не все к лучшему, то уж совсем не так все плохо, коли был Евтушенко, прежде всего живой и активно работающий человек. Жизнь продолжается. Вот на ходу возникшее и сейчас же возникающее резюме явления Евтушенко. Превалировало радостное ощущение каких-то возможностей. Не все плохо, не все кончено. Жизнь жива. Вот чем был Евтушенко. Она и сейчас жива, хотя Евтушенко умер. Заряд оптимизма им данный теперь уже не иссякнет. С чего бы ему иссякать? Если мог Евтушенко, почему не могут другие? Евтушенко апеллировал не к поэтическому таланту, конечно, не все люди поэты, но он апеллировал к лучшему в человеке. Он оставил, вернее, даже создал ощутимый запас, резерв позитивной энергии и хорошего настроения, надежду на лучшее, да и само это лучшее оставил он. Ибо Евтушенко не только своим соотечественникам, но и всему миру показал, что Россия не только страна агрессивных медведей, но и страна людей, хороших, талантливых людей. И его успех во всем мире воодушевлял его соотечественников. Это был залог, да и ощутимый уже результат нашего вхождения в мир. Не просто на равных, но и с заметной форой. Россия не иссякла талантами и способностями. Если не воодушевлять прочих людей, то, по крайней мере, им нравится. Не стыдно было, и не только за самого Евтушенко, но и за Россию. И еще один итог, подведенный и продемонстрированный Евтушенко. Он дал образ и пример русского активного, энергичного, деятельного, инициативного человека. Причем человека, достигшего успеха и мирового признания. Не резиньяция и пассивный залог, а готовность и способность менять жизнь к лучшему. И мысли о нем неизменно возвращаются к этой теме, к теме надежды. В его случае блистательно, заметно, шумно осуществившийся. Не принято поминальное слово сопровождать указанием на ошибки. недостатки, ложные шаги. Главное у Евтушенко было, повторяю вновь и вновь, готовность и способность к делу. В любой среде, даже, казалось бы, самой неблагоприятной. Потому что есть не только среда нам препятствующая, но и мы сами эту среду способны активно менять в лучшую сторону. Евтушенко, и в этом смысл его явления, продемонстрировал счастливые шансы современной ему жизни. Он сам был этим счастливым шансом, был выигрышем. Выиграть можно, из плохого можно сделать лучшее. Вот урок Евтушенко. Присутствие хорошего всегда запоминается лучше. Не стихами учил или радовал Евтушенко. Бывают и получше стихи, а примером деятельной жизни, в конце концов, отстаиванием достоинства человека, поэт он или кто другой, заявлением человека о себе, голосом человека. Вот кто был Евтушенко, голос, звонкий, громкий, чистый, чистый, несмотря ни на что, вопреки всему, и пример великолепно удавшейся жизни. А россиянам такие примеры важнее всего. Не кончилась страна, в которой возможны такие люди.
Борис Парамонов у Евгении Евтушенко. Программа «Итоги недели» «Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.